Здравствуйте, мы изучаем книгу «Труды Бааля Сулама» на 530 странице, 54-я страница русского издания, Шамати, 18-я статья. Можно смотреть трансляцию и задать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Статьи Шамати, 18-я статья. «В потемках плачь душа моя». Когда нисходит на человека скрытие духовного, и он входит в такое состояние, что не ощущает никакого вкуса в духовной работе, никак не способен представить себе и ощутить любовь и трепет, и не в состоянии ничего сделать с намерением отдачи, нет у него иного выхода, как только плакать и взывать к Творцу, чтобы сжалился над ним и снял затемнение с глаз его и с сердца. В духовной работе плач — необычайно важное состояние, сказано мудрецами. Все врата к Творцу закрыты, кроме ворот слез. И недоумевает мир, если врата слез открыты. Зачем вообще остальные ворота? Подобно тому, как человек просит кого-то другого о чем-то очень важном для себя, и когда видит, что тот остается непреклонен, и бесполезно дальше просить, то человек раздражается слезами. Поэтому сказано, все врата закрыты, кроме ворот слез. Только когда все ворота закрываются, становится ясно, что врата слез открыты. А пока не ясно, что закрыты врата молитвы. Не видно, что открытые врата слез, а значит заперты. Ведь человек думает, что есть еще какой-то выход из его состояния. И лишь когда закрываются все остальные ворота, тогда открываются врата слез. Поэтому сказано, «В потемках плачь, душа моя». Когда человек достигает полных духовных потемок, только тогда его душа начинает плакать, потому что нет иного выхода. Поэтому сказано, «Все, что в твоих силах делать, сделай».
Замысел творения — насладить сотворенных. Кого сотворенных? Кто это? Творение. Творение — это тот, кто находится вне Творца. У Творца есть проблема. Как бы. Поскольку он совершенен, как сотворить творение? Оно находится вне совершенства. Как можно сотворить творение, находящееся вне совершенства, если сам он совершенен? Это как такого рода вопросы, может ли Творец сотворить камень, который сам не сможет поднять? И это действительно проблема. С одной стороны, он совершенен, с другой стороны, а что может быть вне совершенства, если он — это все? Как может быть, что сотворит что-либо вне совершенства? Поэтому мы говорим, замысел творения — насладить творение. Замысел творения существует, и в этом замысле уже есть творение, которое существует, поэтому в двух противоположных состояниях. С одной стороны, оно находится вне Творца для того, чтобы укрепить совершенство и быть как Творец, в слиянии с Ним. Вот это единственное свойство, то есть желание получать, оно внутри себя существует в двух видах. Но в обоих этих видах, когда оно существует, и оба этих вида вместе поддерживают совершенство, и не существует один вид без другого. Какие эти два вида? Это нечто и противоположность. Материя, то есть желание получать, оно якобы противоположно Творцу, а его форма? Это форма отдачи. Она подобна Творцу. Тогда это строение существует якобы и находится в слиянии с Творцом. В сущности, нет творения вне Творца. И также нет творения, которое было бы полностью внутри Творца. Это противоположные формы. В этих противоположных формах оно существует. Поэтому мы говорим, только замысел творения существует, и в нем, в него включено творение. Для того, чтобы привести творение, сотворить творение в этом совершенном виде, есть такое понятие «время порчи и исправления», «время выяснения», которые существуют внутри творения все эти времена. Они не существуют, в сущности, вне творения, а внутри творения проходят эти состояния в собственном осознании, в осознании себя. Или в осознании Творца, что одно и то же. Потому что не может быть, чтобы чувствовал себя без Творца или Творца вне творения. Поэтому вещь и противоположность, или материал и форм, желание получать, и его форма отдачи, творение, которое вне ступени и находится на ступени, две этих формы должны быть в творении. В одной оно самостоятельно и отделено от Творца, во второй оно находится в Творце и слито с Ним. Это раскрывается относительно ощущения творения. И то, что происходит в творении, все время он постигает все больше и больше то единственное состояние, в котором творение находится. Поэтому вот это состояние постигается из двух противоположностей относительно творения. Оно и существует понятие времени, то есть в смене двух состояний, в материи и форме, что больше, что более выпукло внутри ощущения творения. Иногда желание получать, иногда его форма отдачи. Снова желание получать, снова его форма желания отдачи. Или, скажем так, свойство Творца, потом свойство творения. Свойство творения, потом свойство Творца. И все это, конечно, только относительно творения. Пока в творении не накопится достаточно такого рода понятий от всех этих состояний противоположных. И в общем, когда они собираются вместе, это называется Равпуалим и Мегапцель, многодействующий обобщающий зевук, тогда творение приобретает полностью все эти понятия одномоментно, и это дает ему ощущение замысла творения, что это такое, оно облачается в него, он впечатляется от него. Оно реализуется в нем, в общем. И получается, что творение проходит в своих состояниях два состояния. Первое состояние — мрак, второе состояние — свет, или отдаление — приближение, отдаление — слияние, противоположность свойств, подобие свойств. Поэтому относительно творения, если оно находится в этих различных этапах, путь его, соответственно, этому делится на несколько состояний. И всегда это состояние в противоположности Творцу и в подобии Ему. В зависимости от того, на каких уровнях осознания своего состояния находится творение. Но состояние всегда проходит по нему в противоположном виде. И бывает состояние, которое он проходит без осознания, что именно он проходит, и эти состояния мы называем неживая материя. Потом у него есть чуть больше осознания. Это называется растительный уровень. Еще более высокая ступень. Он как-то осознает себя, но пока еще не осознает относительно кого и как меняется. Это уровень животный. И относительно Творца он уже знает все больше и больше, когда он меняется относительно Творца, и в соответствии ему это уже человеческий говорящий уровень. И вот так мы говорим, вот это наша история. Вот так мы развиваемся. Каждый раз в состоянии и в его противоположности, и каждый раз впечатляемся все больше и больше, что это такое быть противоположным Творцу или в подобии Ему. И, конечно, все те состояния, которые мы проходим, в таком виде, что в замысле творения они уже четко определены, отделены друг от друга, разделены и объединены в порядке причины и следствия. И вот так творение их должно пройти. И мы не можем к этим состояниям ничего добавить, кроме того, чтобы в последнем состоянии, в котором мы проходим все эти вещи противоположные, против и за формы Творца, в осознании нашем, когда начинаем мы как-то осознавать, что что-то с нами происходит, что мы проходим некий процесс, нацеленный на какую-то цель, что пробуждаемся в направлении этого, познать цель, к чему мы тянемся, что с нами происходит. Вообще, что это за фильм, в котором мы находимся все время? Развиваемся, находимся, проходим. И тогда здесь со стороны человека уже имеется некое осознание, понимание. Есть со стороны человека свободный выбор. Осознанно участвовать по своему пониманию, по своему желанию с его стороны, тянуться к этой самой цели или противиться ей. И в этом, в сущности, тот этап, в котором мы находимся, и в него входит все человечество, этап очень конкретный, интересный. На этом этапе развития мы строим себя как наше осознание относительно развития в понимании, во собственном активном участии. Мы как бы хотим ускорить развитие или не желаем. Где тут мы постигаем от себя возможность участвовать, возможность просить, хотеть этого, ускорить развитие, отождествиться с ним, за или против к тем состояниям, которые мы проходим. Насколько эти состояния, которые я прохожу, я соотношу с тем замыслом творения, в котором я, в конце конццов, внутри развиваюсь. И в сущности, я могу только ускорить свое развитие. Но все развитие, оно в осознании. А где я нахожусь? И насколько я давлю на себя, чтобы больше и больше познать, кто я, что я, относительно того, кто он, кто развивает меня, кто был вне меня. Это единственная сила. Насколько я развиваю свое участие, этим я развиваю свою самостоятельность, независимость, понимание, осознание, мысль, тягу свою собственную. И вот это и является «я», которое рождается внутри творения. И он именно является тем результатом, желаемым от всего этого процесса, что желание получать приобретает для себя, на себя. Поэтому осознание, окончательное осознание на окончательном этапе в том, что творение ощущает силу, мысль, в которой оно находится, с которым оно слито, и его независимость в том, что оно просит от этого замысла, чтобы оно раскрыло ему его участие, его тягу. И тогда он раскрывает, что у него есть два состояния в его осознании относительно этого замысла творения, этой развивающей силы Творца. Это состояние просьбы и благодарности. А в сущности, какие самые лучшие, самые эффективные состояния? Состояние просьбы. И состояние благодарения тоже эффективно. Он ищет, что может быть самым эффективным в том, чтобы он участвовал, чтобы показать свою независимость, самостоятельность, пробуждение, возвращение к полному осознанию, к состоянию слияния. И он видит, что состояние благодарения — это то состояние, в котором он накапливает силы, в котором он находится в слиянии, и оттуда может взять именно во время слияния все силы на время просьб. Но его раскрытие как самостоятельного, как отождествляющегося с Творцом, именно в состоянии просьб. Мы об этом говорим в самой яркой форме, в чудесном примере, который дал нам царь Давид в Псалмах. Там все выражение отношения творения относительно Творца во всех возможных формах. И поэтому царь Давид Амелех, Малхут, от слова «царство», это сила, привлекающая, притягивающая, раскрывающая, это Машех бен Давид, потомок Давида. То есть он развивается в совершенной форме, выражает себя в просьбе и в благодарении, в обоих этих состояниях, и в их сочетании, их обоих, приходит к реализации. То есть все его желание он раскрывает в правильной форме его, которая существует в нем, что он создатель, и в нем это создается. И вот так приходят ему все те понятия, которые он прошел для реализации того замысла творения, которое сформировало творение, и сейчас раскрывается внутри творения в его осознании. В этом вся разница. Когда мы говорим о процессе, который проходит творение, о реализации замысла творения, это в том, что творение из бессознательного состояния, когда почти не существует, кроме точки, отделенной от ацмуто, от сущности Творца, и эта точка приходит к осознанию состояния, что она находится в слиянии и вместе с этим в самостоятельности. Вот это добавка от осознания к Творцу. Поэтому нет реальности вне замысла творения, нет процесса вне творения, внутри которого оно проходит внутренние свои состояния в постижении состояний, и всегда, пока не завершит осознание текущего состояния, эти два противоположных состояния просьбы, слез, в потемках плачет душа моя, самая высокая, когда требует силу познать истинное состояние со стороны тьмы, чувствует, что пока замысел творения в нем не реализовался, и состояние благодарения, буквально воспевания, в которых творение постигает свое слияние частичное, пока не достигнет до полного осознания и до полного слияния. Да?
Рунен из Иерусалима спрашивает, может ли замысел творения стать моим замыслом?
Конечно, в конце концов, конечно. Творение проходит эти ощущения, в котором оно находится, как человек, который пробудился от бессознательного состояния к сознательному, и проходит эти состояния.
Дмитрий из Минска спрашивает, мы говорим, что путь пути — это путь радости. Как может быть, что мы можем пройти только через врата слез?
Но он пишет, в потемках плачет душа моя. Он как бы тянется к таким состояниям. И ведь на самом деле так, раскрытие хисарона, потребность — это то, в чем мы нуждаемся. Это как состояние его противоположности. Иначе это не может раскрыться в творении. Вне Творца оно должно раскрыть, что оно вне Творца, но оно не раскрывает вне себя, а при условии, что раскрывает, насколько оно как он. Преимущество света, видимо, из тьмы. Не видно тьмы, если внутри не находится свет. Но эти два состояния восполняют друг друга. Или, может быть, в два времени, или в двух разных состояниях. Или у нас два этих разных состояния, это могут быть два человека. Или, может быть, в одном человеке, в причинно-следственной связи, сейчас и потом, или в нескольких людях, в такой форме, что они отделены друг от друга, и в одном так, а в другом эдак. Это следствие разбиений. Все эти разбиения, что у нас происходит? Это замысел творения. Оно должно раскрыться в недостатке совершенности, для того, чтобы познать совершенность, совершенство. И этот недостаток совершенства раскрывается в больших количествах маленьких творений, противоположных друг другу и удаленных друг к другу. И кроме того, они находятся в разные времена. Они меняются и противоположны в своих состояниях друг к другу. И по времени, и по месту, то есть во множестве мест, во множестве желаний, и по временам, то есть в разных состояниях, мы выясняем замысел творения, чтобы оно было в совершенстве. То есть недостаток совершенства раскрывается во множестве разных противоположных понятий и в меняющихся их временах, состояниях, пока не начинаем их собирать, и они собираются в совершенстве. И сейчас в человечестве формируется состояние собирания. И именно в таком состоянии собирания раскрывается недостаток объединенности, то есть две противоположности, как можно... Они все сильнее, до крайности. То есть каждый больше товарища, его страсти больше него. То есть это иногда состояние достаточно остро, противоположное, контрастное, четко, очень резко противоположное в добро и зло, в осознании тьмы и света. Но насколько мы постигаем замысел творения, что это средняя линия, мы способны иметь состояние правой и левой как можно более противоположное, и мы должны их свести в совершенстве. То есть состояние правой и левой противоположные, клипа, святость, это все относительно замысла творения. И именно стремимся к вратам слез, к состоянию «в потемках плачет душа моя», к осознанию совершенства. Мы в этом не видим ничтожности, низменности в наших состояниях, тьмы, недостатка сил. Именно в этом продвижение. Это все подъем. Падение для нужд подъема считается тоже подъемом. Оно дает нам ощущение падения.
Яков из Германии спрашивает. Мир ощущает недостаток материального удовлетворения. Как это правильно выражается относительно желания к объединению?
Мир должен прояснить для себя правильно. От недостатка материальной удовлетворенности он должен прояснить сейчас недостаток удовлетворенности духовной. Вот так проясняют, выясняют. Что предпочесть тут? Тут сейчас в мире рождается новое выяснение. Новый вид анализа. Кроме горько-сладко, рождается анализ истинно-ложь. Он рождается из состояния, что не могут достичь материального удовлетворения без того, чтобы к этому добавить удовлетворение духовное. А потом они будут в выяснении. И это то, что сейчас раскрывается. Но об этом мы уже поговорим в другой раз, а пока переходим к следующей части урока.
Переходим в следующий.